Радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, выдающийся литовский поэт и переводчик, основатель литовской хельсинкской группы, профессор славянских языков и литературы Йельского университета в Соединенных Штатах Америки Томас Венцлоу. Разговор не столько о поэзии, сколько о политике.
Томас, я хотел вас спросить, вот для многих поэт это такой человек, ну, не от мира сего, далекий от реальности, по крайней мере, от политической. Как вас затянуло в политическую реальность? Вы вот рассказывали как-то о том, что литовская интеллигенция, она уклонялась от политики, а вы вот не уклонились.
Ну, литовская интеллигенция не то, чтобы уклонялась от политики, у большинства литовских интеллигентов были довольно твердые антисоветские и национальные политические взгляды, но они с этим, так сказать, старались оставлять эти взгляды при себе и даже делать официальную карьеру, оправдывая это тем, что вот тогда они могут многое сделать для Литвы. Что было отчасти верно, но отчасти и неверно, потому что человек надевал маску, которая потом прилипала к лицу. И как поэт не от мира сего, как он начинает заниматься такими делами. Ну, во-первых, я так в шутку скажу, что моя собственная жена мне всегда говорит, ты человек наиболее обманчивой внешности, которого я знала в жизни. То есть на вид человек не от мира сего. Я, так сказать, выгляжу, может быть, как человек не от мира сего, и даже как некий растяпа. На самом деле, я, кажется, умею, когда надо, и действовать, когда надо, и держаться на своем. И произвожу, может быть, несколько обманчивое впечатление на первый взгляд. Может быть, я недостаточно поэт. Может, я занимаюсь многим другим. Я занимаюсь публицистикой, я занимаюсь наукой даже, самыми разными, в самых разных областях. Стихи пишу редко, мало, но для меня это все-таки важнейшая область деятельности, это стихи. Важнейшая и как бы самая внутренне любимая. Ну, Иосиф Бродский мне говорил, что диссидентством поэту заниматься не надо. Не потому, что это плохо. Это хорошо и необходимо быть диссидентом. И даже не потому, что это опасно, а потому, что это занимает много времени и мешает писать стихи. Сам он в открытый диссидент не стремился, хотя, естественно, был по-своему диссидентом, и даже на политическое развитие страны он повлиял не менее, чем иной открытый диссидент. Ну вот, он меня отговаривал. Но так сложилось, что я хотел эмигрировать, я не находил в себе места в официальной советской культуре и в официальной советской жизни, и хотел эмигрировать. Диссидента, и мне в этом помогли. И я считал, что я, как бы, перед ними у меня есть некоторый долг, и что я не могу отказаться от исполнения этого долга. И как-то так, поэтому и в эмиграции продолжал заниматься политикой, был заграничным представителем литовской хельсинкской группы, несколько лет, по крайней мере, и потом в это втягиваешься, потому что, в принципе, это интересно, это интересная работа, в чем-то с элементом игры, в чем-то там был элемент таких вот трех мушкетеров, я бы сказал, как, ну, риска, и даже каких-то стратегических идей, каких-то хитростей и так далее, но в чем-то надо выступать и с открытым забралом, и рубиться на шпагах, и, думаю, для большинства лиц мужского пола это привлекательно должно быть. Вот для меня это казалось по-своему привлекательным. Ну вот, пожалуй, то, что я могу об этом сказать.
Скажите, ну вот, а когда в вас произошел такой принципиальный перелом, что из человека советского вы стали, ну, если не антисоветским, то, по крайней мере, критически посмотрели на происходящее? Ну вот ваш отец был классик все-таки советской литературы, человек, вполне вписанный в систему.
Да, это все так. И я был вполне вписанный в систему, будучи юным и вполне верующим комсомольцем. Ну, к счастью, я, кажется, никаких дров особенно не наломал, будучи комсомольцем. То есть иные там и доносили на товарищей, и делали комсомольскую карьеру, ступая по головам и даже по трупам и так далее. Но у меня, слава богу, вроде бы этого не было. Никакой карьеры я не сделал, и к ней не стремился, ни на кого не донес, никого не разоблачал публично. Но при этом что на меня произвело впечатление? Ну, во-первых, все-таки 20-й съезд и доклад Хрущева. Но и тогда я, и в тот момент я еще думал, что да, это все ужасно, но исправить это можно. Идея в сущности верна и справедлива.
Исполнение только плохое.
Исполнение только плохое. Примерно так думал, кстати, и мой отец. Но да, это продолжалось примерно полгода, до Венгерской революции. Когда началось движение в Польше, которое привело к серьезным сдвигам, а потом уже Венгерская революция под воздействием движения в Польше, то мне показалось, что вот это и есть начало исправления системы. И когда Венгерская революция была жесточайшим образом подавлена, и посажен Янош Кадар, а Имре Надь был арестован и казнен, то и тогда я понял, все, исправить эту систему невозможно. Можно ее уничтожить, но, правда, непонятно, как это сделать. Но лучше бы ее, конечно, не было. Но вот единственный способ – это ее потихоньку расшатывать. Но следует это делать. Следует разными путями, разными методами ее расшатывать. Вот с этого момента, это был ноябрь 56-го года, мне было 19 с небольшим лет, я, в общем, уже мало менялся. То есть, может быть, мои взгляды стали как-то, ну, может быть, глубже, может быть, как-то горизонт как-то расширился. Но отношение к коммунистической системе с тех пор у меня уже не менялось. В общем, до сегодняшнего дня. Сейчас я на людей этого времени, скажем, на людей типа моего отца, я смотрю несколько мягче, чем тогда. Может быть, вот, может быть, чуть-чуть смягчился с возрастом.
Но он все-таки вышел из левой интеллигенции независимой Литвы, да? Он не был воспитан этой системой. Вот еще, может быть, так сказать, в его пользу говорю.
И он избрал левизну тогда, когда это было трудно. В независимой Литве это закрывало тоже пути к хорошей карьере, а иногда могло угрожать и неприятностями, вплоть до тюрьмы. Он это избрал и старался оставаться этому верным. Я его за это уважаю. То есть и тогда уважал, и сейчас уважаю. Но это был человек уже в конце жизни довольно стабильных, даже, я бы сказал, слишком стабильных взглядов, и было всем ясно, причем ему тоже, что у нас взгляды разные. Но, слава Богу, мы сумели сохранить отношения отца и сына, но при этом никогда не скрывали друг от друга, что у нас взгляды разные. Особенно переубедить друг друга не пытались. Он немножко пытался, и даже я немножко пытался его переубеждать, но довольно скоро мы оба поняли, что что-то не получится, ни в моем случае, ни в его случае.
А вот в это время вы как-то искали единомышленников среди сверстников, среди людей интеллигентных в самой Литве?
Ну, они как-то сами появлялись. Отчасти они меня находили. Но у меня были друзья, просто одноклассники, с которыми я до сих пор дружен, и которые прошли даже похожий на меня путь. То есть они никогда не были столь верующим комсомольцем, сколь я, но были все-таки членами комсомола и принимали существующее как неизбежное и непреодолимое. А потом постепенно мы так друг друга воспитывали в беседах, в чтении разных книжек, потом уже в чтении запретной литературы. Я до сих пор дружу с этими людьми. Ну, а с течением времени стали появляться и новые люди. В какой-то момент, ну, я сбежал из Вильнюса в Москву. Причин тому было много. Но я поселился в Москве, мне было 23 года. 4 года прожил в Москве. Службы у меня не было. Ну, прописка московская была, поскольку я был женат на москвичке. И я занимался тем, что я переводил книги для литовского издательства. Ну, это можно делать в любой точке земного шара. И на это жил. Но тогда у меня появилось очень много московских друзей. А Москва тогда была в высшей степени интересным местом, где диссидентов было не то что пруд-пруди, но вполне они были заметны. Нет, сначала были диссиденты в области культуры. Андрей Волконский, скажем, среди музыкантов. Олег Прокофьев, сын композитора и такой, так сказать, художественный диссидент. Он писал картины, он писал стихи, участвовал в синтаксисе Гинзбурга. Разные подпольные художники, живописцы. Дмитрий Плавинский. Но это все еще был не настоящий диссидент, а культурное такое сопротивление соцреализму. Геннадий Айги. Ну, такой уже действительно настоящий диссидент, с которым я познакомился. Первый был Али Гинзбург, которому я очень многим обязан. Ну, с Гинзбургом меня познакомил Александр Штромас. А Штромас был литовец, но он был такой курьер между Москвой и Литвой. Он бывал то в Москве, то в Литве. У него были очень обширные связи в этом диссидентском мире. И можно даже сказать, что он был первый уже чистый диссидент. Но это человек, по крайней мере, наполовину литовский, еще не московский. Из московской был Алек Гинзбург.
А Алек вам предложил участвовать в синтаксисе?
Да, это имело место. Я ему дал несколько стихотворений. Но этот литовский номер синтаксиса не вышел. И потому что Гинзбург был, его забрали и посадили, как известно. И, конечно, в материалах синтаксиса нашли мои стихи. И в связи с этим у меня были разговоры, значит, с КГБ.
Но... Они вас вызывали?
Да, они меня вызывали. Они, это называлось у них профилактический разговор. Они меня даже не вербовали. Ну, насчет вербовки скажу, что я имею аттестат от КГБ, правда, это уже более позднее время, заметно более позднее время, но которого никто в Литве, а может быть и в России не имеет. Там черным по белому написано в одном секретном документе. В связи с резко отрицательным отношением Венцловы к существующему строю, его оперативное использование представляется маловероятным. Но я очень горд такой классификации. Так вот, вербовать не пробовали, но, в общем, пробовали пугать. И потом сказали, ну, сейчас все это обойдется, но учтите, что все, что вы делаете и говорите, всегда нам будет известно, и делайте выводы, какие сами хотите. После чего я решил переселиться как раз из Вильнюса в Москву, думая, и, наверное, не без оснований, что Москва огромный город, у гибистов там и без того хлопот полон рот, и, может быть, они меня так особенно и не заметят. А в Литве я был заметен.
Но из университета вас исключили, да?
Это было только на один год. Это было, даже было оформлено как академический отпуск. Но я не работал в университете год, и за это время приобрел ремесло. Я стал шофером третьего класса. Правда, мне это не помогло, потому что в Америке я разбил машину, и с тех пор я один из немногих американцев, которые живут без машины. Ну, живу без машины, что поделаешь.
А из университета вас выдавили вот тогда на год за что? Тоже за какие-то...
В основном за эти дела. В основном за несозвучные эпохи взгляды. Но это было еще, кстати... Минуточку, это было еще до знакомства с Гинзбургом, по-моему. Ну, уже тогда, я иногда тоже в шутку цитирую, может быть, и нескромно известную песню, было мне еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. Вот, так что уже наделал кое-какие дела, это было между третьим и четвертым курсом, по-моему. Так что потом я вернулся в университет, но на курс ниже.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в эфире «Радио Свобода», поэт, профессор Йельского университета в Соединенных Штатах Америки Томас Венцлова.
Я хотел вас спросить, вот о встрече с Борисом Пастернаком. Вы пришли к нему со стихами и говорили, насколько я понимаю, и о романе. А понимал ли он, что это был не только литературный поступок вообще, но и политический, вот сам по себе роман «Доктор Живаго»?
Понимал ли он?
Да, и понимали ли вы?
Я понимал, и думаю, что и он понимал. Думаю, что он достаточно понимал. Последнее время этот период в жизни Пастернака очень тщательно исследовался, Флейшманом и другими. И из этого видно, что Пастернак это вполне давал себе в этом отчет. Ну, я вполне давал отчет. Но я должен сказать, что мне роман, который я прочел, он попал в мои руки в числе прочего самиздата или тамиздата. Роман мне, в общем, не очень понравился. И до сих пор не очень нравится. Мне гораздо больше нравятся стихи Пастернака. Я этого от Бориса Леонидовича не скрывал, но он дал мне понять, что я полный идиот, что его стихи ничего не стоят, а вот роман – это нечто. А пьеса, которую он сейчас пишет, это, наверное, будет еще лучше. Но пьеса, к сожалению, вообще не получилась. «Слепая красавица». Она и не кончена, и по тем кускам, которые сохранились, видно, что это вещь, которая, ну, как-то не получалась. Но он тогда так думал. Но я думал и продолжаю думать иначе, что его стихи лучше, чем его роман.
Вы чем были ему интересны, Томас?
Я не знаю, был ли я ему интересен. Я прорвался к нему, потому что он мне был очень интересен. Но я его переводил, пробовал переводить, может быть, этим, но он, правда, мне сразу сказал, мои ранние стихи переводить не стоит. Это все манерно, это все билиберда, это все не то, что нужно. Вот то, что нужно, это мой роман.
На что я ему сказал: Борис Леонидович, вот я с этим не согласен. Он сказал, ну он так дал понять, ну что вы в этом понимаете. Вот так это было.
Еще о встречах с Ахматовой. Я хочу опять повернуть немножко в политическую сторону. Я понимаю, что вы говорили о стихах, вас интересовало, как она воспримет ваши переводы и так далее. Но как-то отношение к существующему в Советском Союзе она высказывала?
Ну, она этого даже не высказывала, и я не высказывал. Это было настолько ясно, что и говорить не о чем. Ахматова учила вот такому презрительному отношению к властям приходящим. И это было ясно каждому, кто с ней общался, и человек от нее тоже учился этому презрительному, может быть, даже чуть высокомерному отношению ко всему этому, но было совершенно очевидно, что это нечто чудовищное. И к чему применяться ни в коем случае не надо. Ну, Ахматова сказала однажды, я помню одно ее такое, я бы сказал, политическое высказывание в разговоре, что говорит, вот молодое поколение, вот растет Бродский, там она упомянула еще Рейна, Бобышева, Наймана, вот эту группу, Горбаневскую сказала, ну вот они многое понимают, но они никогда все-таки не поймут, из какой грязи и крови все это, так сказать, выросло, в какую грязь и кровь прошло мое поколение. Этого они не поймут. Сейчас времена уже более вегетарианские, у нее было такое выражение, вегетарианские. Вот это был, пожалуй, единственное такое впрямую политическое высказывание, которое я помню.
Томас, 60-е годы, ну, для многих там, скажем, веха снятия Хрущева. Для вас хрущевский вот этот кусочек такой оттепельный, там, с какими-то встречами с писателями и так далее, он давал дальнейшие политические надежды?
Скорее, отнимал, потому что встречи Хрущева с писателями были достаточно малоприятными для писателей, скажем так. И, ну, над Хрущевым мы просто посмеивались. Но он, помнится тогда, вот если говорить о его встречах, он тогда продвигал своего друга, чуть ли не друга детства, шахтера, который писал графоманские стихи, и звали его Пантелей Махиня. Я помню, мы придумали тему диссертации «Махизм и мазохизм у Пантелея Махини». Вот на таком уровне мы относились к Хрущеву. Он обрушился на Вознесенского покойного и кричал, что вот я вас, значит, вышвырну за границу, что там родина, что Вознесенский сдрейфил и сдался, написал поэму «Лонжумо». Андрей Волконский, с которым я тогда дружил, сказал, вот если бы я был на месте Вознесенского, я бы сказал, Никита Сергеевич, вы же только грозитесь. И вот тут он бы сказал, вот вам паспорт, вот вам уезжайте к чертям собачьим. А мне только это и нужно, сказал Волконский. Вот я примерно тоже так к этому относился. Я бы тоже с удовольствием даже тогда уже уехал бы на Запад, поскольку в Союзе было все-таки очень малоприятно, даже при Хрущеве. Ну, тогда была такая амплитуда. То лучше, то хуже, то теплее, то морознее. Причем амплитуда скорее улучшалась. То есть каждый следующий период тепла был чуть теплее, чем предыдущий. Но между ними случались очень неприятные заморозки. Обо всем это мы думали, мы это обсуждали. Но мы достаточно, по-моему, уже хорошо понимали, что такое советская власть, чтобы не придавать этому такого огромного значения, этим амплитудам. Все равно, пока эта власть налицо, ничего особенно хорошего не будет. Ну, будет немножко легче, но и только. Вот один из людей, который оказывал тогда тоже на меня очень большое влияние, был покойный писатель, переводчик, поэт Андрей Сергеев, приятель Бродского, и один из его учителей, я бы сказал. Вот он придерживался именно такого мнения. Это был человек очень резко антисоветский, этого даже особенно не скрывал, и уж во всяком случае не скрывал от своих близких друзей, и у нас с ним особых разногласий по этому поводу не было.
Ну, а брежневское время, что стало таким переломом? Подавление Пражской весны? Дело Синявского, Даниэля?
Ну, я бы сказал, подавление Пражской весны меня нисколько не удивило, потому что это было повторение венгерской ситуации, причем даже более мягкое, там было меньше кровопролития. Мы тогда придумали, кстати, тоже, ну, это было скорее в шутку, что существует такой 12-летний цикл. 56-й год, Через 12 лет 68-й, потом 80-й, это были события в Польше, а вот в 92-м уже, может быть, и у нас что-то будет. И действительно, как в воду глядели, 12-летний цикл себя оправдал. Мне это пражские события, ну, неприятно, конечно, очень неприятно. Для меня это по многим причинам было неприятно, даже стихи на эту тему есть. Но не удивило слишком. То есть, ну, что ж... Система еще раз показала свой достаточно звериный лик. А дело Синявского Даниэля, когда Гинзбург создал на нем белую книгу, ну вот тогда пошло открытое диссидентское движение, уже оно стало выходить на поверхность. И мне стало ясно, что порядочный человек должен в этом принять какое-то участие, иначе будет стыдно перед детьми, которых у меня тогда еще не было, но перед потомками будет стыдно. Ну, я в какое-то очень минимальное, правда, поначалу участие в этом принимал. Какое? Ну, я подписал по поводу... Это есть в книге «Процесс цепной реакции». Подписал одно из писем в защиту, по-моему, имена Алика Гинзбурга. И, как ни странно, это не имело никаких последствий для меня. Подписался Томас Венслова, литератор и преподаватель Вильнюсского университета. И даже меня из преподавателей не выгнали. Правда, я был преподаватель такой на птичьих правах. Меня приглашали преподавать, когда кто-нибудь заболевал. И я тогда читал очень странные курсы. Я читал литературу 20 века, там надо было читать Ромен Ролана, Драйзера и Бернарда Шоу. Я читал Пруста, Джойса и Кафку. Как студенты бедные после этого сдавали экзамены, я не знаю, но слушали не с интересом, надо сказать. Да, помню. Если уже хвастаться своими диссидентскими, значит, настроениями, да, пришлось мне предавать Золя. Но про Золя я говорил в основном о деле Дрейфуса. Сказал, что вот посадили капитана Дрейфуса, а как раз шло дело Синявского. Но тогда, говорю, во Франции не было такой привычки поздравлять начальство, когда кого-нибудь посадят. А напротив, вот порядочные люди, Золя, Анатоль Франс, да и Прус, да еще многие, выступили в защиту Дрейфуса, которого в конце концов освободили. На этом, так сказать, отчасти построилась французская современная демократия. И после этого один студент в перерыве мне задал вопрос: а как вы относитесь к делу Синявского и Даниэля? Ну, я не сказал прямо, но я сказал ему следующее. Я ничего не имею добавить к тому, что я сказал по поводу Золя. Ну, студент это принял к сведению. Была ли это провокация КГБ, или он действительно думал, что дело Синявского и Даниэля или в чем-то аналогично делу Дрейфуса, я не знаю. Ну вот ответил я так. А потом уже наступило время, когда уже отвечали более откровенно.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с профессором славянских языков и литератур Йельского университета в США Томасом Венсловой после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Число жертв катастрофы теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане достигло 55. Министерство транспорта России после авиакатастрофы в Томской области рассматривает вопрос о прекращении эксплуатации самолетов Ан-24 на регулярных рейсах. Московский окружной военный суд в понедельник приговорил 5 членов Национал-социалистического общества к пожизненному заключению. Среди них лидер группировки Лев Молотков. В Пакистане 10 боевиков погибли сегодня в результате удара, нанесенного американским самолетом-беспилотником в так называемой зоне племен на северо-западе страны, близ афганской границы. В Сребренице на кладбище Потачари сегодня были перезахоронены останки более 600 жертв резни 1995 года. Госдепартамент США осудил власти Сирии за неспособность обеспечить охрану американского посольства в этой стране в связи с нападением на него. В Турции оппозиционная Народно-республиканская партия приостановила бойкот парламента. Об этом сегодня заявили представители этой партии. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе Евангелос Флоракис погибли 12 человек, в том числе глава флота страны и около 60 ранены. Вооруженные силы США проводят в Ираке военную операцию против поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. Об этом сегодня заявил министр обороны США Леон Панетта в ходе визита в Ирак. На юго-востоке Бангладеш сегодня погибли не менее 40 школьников. Они ехали в кузове грузового автомобиля, который сорвался с размытой грунтовой дороги и упал в канал. Сокращение Соединенными Штатами военной помощи Пакистану не отразится на его борьбе с террором. Об этом сегодня заявило командование вооруженных сил Пакистана.
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник – известный литовский поэт и переводчик, основатель литовской хельсинской группы, друг Иосифа Бродского, ныне профессор славянских языков и литературы Йельского университета в США Томас Венслоу.
А как вы пришли все-таки к созданию хельсинской группы?
Ко мне обратились двое будущих участников группы, которые были инициаторами. Один из них был литовец Виктор Распяткус, другой был еврей, Тан Финкельштейн. Люди очень разные, и по национальной принадлежности, и по взглядам даже, и по религиозной принадлежности. Один был католик, другой был иудаист. Но их объединял интерес к правам человека, и они друг к другу очень хорошо относились, оба. Но вот они пришли ко мне и предложили вступить. Я в это время пытался эмигрировать, хотя это казалось абсолютно безнадежным предприятием, но дело к этому усилия прилагал. Я сказал, я вам очень сочувствую, я уверен, что это надо делать и что это хорошо, но если я вступлю, то, может быть, меня выкинут за границу, а вас посадят, и хороше тогда я буду. Они сказали, не выкинут, а посадят, как и всех остальных, это можно почти гарантировать. А если выкинут, и могут и Эйтана выкинуть, но тот, которого выкинут, будет нас представлять за границей, а нам это нужно. После некоторых размышлений я таки вступил в эту группу.
А московская уже существовала?
Да, московская существовала и украинская существовала. Какой-то американский журналист даже сказал, что у республик соцсоревнования по поводу групп, кто первый. Уже после нас появились грузины, а потом еще армяне.
А сколько удалось все-таки проработать литовской группой?
Несколько лет. Дело в том, что мы успели издать что-то около 20 документов, документируя конкретное нарушение прав человека. Собственно, это была главная, а может быть, единственная функция группы. Это успели. И они распространились на Западе и, может быть, даже там сыграли какую-то роль в ознакомлении Запада с тем, что у нас творится. Потом Пяткуса посадили. Меня выкинули на Запад. И, значит, в группу стали вступать новые члены. Она как-то стала... И стала при этом менять немножко и свой облик, потому что новые члены уже не всегда интересовались чисто правами человека, они интересовались больше национальным вопросом, в чем даже возникали конфликты между ними, скажем, и тем же Эйтаном Финкельштейном. Но группа продолжала издавать какие-то документы и подавать о себе весть, я думаю, года три.
А как вас выдавили за границу?
После того, как мы устроили пресс-конференцию группы в Москве на квартире у Юрия Федоровича Орлова, я вернулся в Вильнюс, и мама мне сказала, что у тебя есть вызов в Министерство внутренних дел. Я пошел в Министерство внутренних дел. Так уже, как говорится, с допровской корзиной, в смысле, думая, что, может быть, там меня и, значит, заберут, и я домой уже могу и не вернуться. К моему удивлению, они сказали, у вас тут есть вызов в Беркли, Чеслав Милош вам вызывает в Беркли, чтобы читать курс лекций, почему вы не едете? Я говорю, у меня нет паспорта и нет выездной визы. Они сказали, будет у вас паспорт и виза, только уезжайте. Я сказал, я должен посоветоваться с семьей и с друзьями. Под друзьями имею в виду группу. Они сказали, даем вам на это 2 недели. Я посоветовался с семьей, мать мне сказала, поезжай, мне лучше уж видеть тебя в эмиграции, чем в тюрьме. Вообще она вела себя, надо сказать, мужественно в тот период, будучи вдовой номенклатурного человека, моего отца. Отца уже не было в живых. Часто спрашивают, как ваш отец к этому всему относился, когда я стал открытым диссидентом, его давно уже не было в живых. И вот я при нем опасался даже идти в открытые диссиденты, имея в виду, что он был тяжелый сердечник, я не хотел все-таки способствовать его смерти. А друзья по корейской группе все как один сказали, поезжай и будешь нашим представителем. Я выехал с советским паспортом, меня сразу пригласили в комиссию Конгресса Соединенных Штатов, где я и говорил недолго, правда, какие-то полчаса о положении с правами человека в Литве, и отвечал на вопросы конгрессменов, будучи при этом советским гражданином. Через полгода мне, значит, сообщили, что в связи с подобными порочащими все на свете поступками я лишен почетного звания советского гражданина. И был девятым таким. И ужасно гордился, что мы называли, что это космонавты, что я вошел в первую десятку космонавтов. Первой лишенной гражданства была Светлана Лилуева, ее так... Да простит меня Бог, называли Лайка. Потом был Солженицын, его называли Гагарин. Ну, а я все-таки был в первой десятке, девятый. Потом уже были Ростропович, Любимов, Аксенов, но, надо сказать, уже потом. Они были где-то в 30-х-40-х, а всего было около 40 таких. Это очень эксклюзивный клуб.
Томас, с Андреем Дмитриевичем Сахаровым вы смогли в начале 70-х годов общаться?
Крайне минимально. Я его видел, я с ним был ему представлен. Я с ним обменялся несколькими фразами. Это было на квартире у Людмилы Михайловны Алексеевой. Но это все продолжалось буквально 10 минут. Короче, чем с Пастернаком. С Пастернаком там минут 40, а с Андреем Дмитриевичем Сахаровым минут буквально 10. Но видел его, и Елену Боннер видел. И Елену Горну потом видел. Потом она приезжала в Америку и даже была у меня в доме. Но с ним самим нет, не особенно.
Какое впечатление на вас произвела литовская эмиграция? Она была адекватна происходящему, так сказать, в Советском Союзе?
В ней была одна адекватная группа. Так же, как одна адекватная группа была у поляков. Это была группа вокруг журнала «Культура» у поляков. У русских такой группы, полностью адекватно воспринимающей происходящее в Советском Союзе, в общем, не было. Ни среди старой эмиграции, ни среди новой.
Но континент все-таки был?
Континент был, но, по-моему, не вполне адекватно воспринимал происходящее. То есть, как бы и правильно, но сильно перебарщивал во многих отношениях. Синтаксис тоже перебарщивал, но в другом отношении. Но вместе они были как-то комплементарны.
Еще если НТС добавить.
Ну, НТС это вообще для меня, так сказать, то есть это было очень интересно читать «Посевы», «Грани». Я читал это с превеликим интересом, но вообще к НТС как таковой, имея в виду ее неоднозначную историю, относился несколько скептически и по-прежнему отношусь. А вот в литовской эмиграции была такая группа, как «Польская культура». Это была группа, из которой вышел наш потом президент Адамкус, он был даже в центре этой группы. Эти люди воспринимали то, что происходит в Союзе, и конкретно в Литве, ну, для них Литва была интереснее России, конечно, но про Россию они тоже, в общем, понимали неплохо. Вот они очень отличались от среднего уровня миграции, они были гораздо информированнее, гораздо умнее, и даже гораздо как-то терпимее, что тоже важно. Те были такие, так сказать... Есть польское выражение «незломни», то есть такие, то есть несломленные. Что бы ни случилось, они будут всегда стоять в одной и той же позиции. Как есть такие стихи Козьма Прудкова. «Барон фон Гринвальдиус и доблестный рыцарь все в той же позиции на камне сидит». Вот такова была литовская миграция. Кроме этой группы, которая несколько была в другой позиции, ее многие называли «розовые» и даже продавшиеся большевикам. Но с течением времени оказалось, что именно они были правы, и именно они дали Литве хорошего президента.
А у них была политическая программа?
Явной политической программы, записанной, принятой не было. Но была общность взглядов. У них были, собственно, два журнала разные. Один был культурно-художественный, другой был политический. Это, они не считались органами этой группы никак, но они все-таки люди, которые входили в эту группу, входили так же, как правило, в редколлегии этих обеих журналов. И я вошел в редколлегии этих обеих журналов. Это единственная эмигрантская пресса, которая мне показалась близкой, вполне понятной. По-литовски это называется «мятменис», и второй «акирачи». «Мятменис» означает «основа ткани», «акирачи» означает «горизонты» или «горизонт». И «акирачи» был журнал политический, а «мятменис» был такой культурно-литературный. Тоже не без политики, но это не было в центре его внимания. Также «акирачи» был не без культурных проблем, но это тоже не было в центре его внимания. И вот это, по-моему, были умные, замечательные журналы, и там с ними можно было, с этими ребятами вокруг этих журналов, это все были ребята, которые приехали в Америку детьми, которые уже кончили американский университет, иные даже Гарвард, и уже мыслили в нормальных западных демократических терминах, чего у старой эмиграции в общем не было. И вот с ними было очень легко иметь дело. Сейчас оба журнала уже кончились.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в эфире «Радио Свобода», поэт, профессор Йельского университета в Соединенных Штатах Америки Томас Венслова.
А на что могла рассчитывать все-таки в той обстановке, которая была в Советском Союзе, ну, там, в середине 70-х годов, когда вы приехали уже, на что могла рассчитывать эмиграция? На какого рода перемены?
Ну, считалось, и не без оснований считалось, что такое медленное, постепенное расшатывание системы рано или поздно, скорее поздно, чем рано, но к чему-либо приведет. Ну вот я говорил, один из этой группы, как раз, о которой мы сейчас говорим, совершенно замечательно сострил. Он сказал, я всю жизнь молился, Господи, продли мою жизнь, чтобы я увидел свободную Литву. Господь в его бесконечной мудрости придумал нечто гораздо лучшее. Он не продлил мою жизнь, но он ускорил бег истории. И вот действительно, бег истории как-то ускорился. Эмиграция в глубине души рассчитывала на бег истории, но, правда, он оказался более быстрым, чем она ожидала, чем я, например, ожидал. Мы думали, что наше дело гнуть свою линию и следить за тем, что происходит в Литве, комментировать это и стараться влиять на литовское общественное мнение. А потом это даст, может быть, какие-то плоды. Так же, как польская культура влияла на польское общественное мнение и очень сильно повлияла. Похоже, что эти наши журналы тоже повлияли на литовское общественное мнение довольно основательно.
А роль католической церкви, как вы оценили? В Польше она в переменах сыграла очень большую роль, а в Литве, вот мне показалось, незаметно было.
Меньшую роль, чем в Польше, но в Польше она была в лучших условиях все-таки. У нас она была гораздо более задавлена. Но была, она была, и она была менее независимой, то есть, чем в Польше, но все же это был единственный общественный такой организм, который был хоть отчасти независим от советской власти, и она играла роль, меньшую, чем в Польше. Ну, вот издавала хронику Литовской католической церкви, первый сам издатский журнал, от которого уже все остальное пошло, ну, это была вот все-таки искра, из которой возгорелось пламя, если процитировать классиков.
А ветераны партизанского движения?
В какой-то мере тоже, но, вы знаете, ведь с ветеранами как? С любыми ветеранами. Они немножко живут в том времени, в котором они жили и действовали. Потом они, может быть, просидели 25 лет, но вышли, в общем, такими же, как в 47-м или 8-м году. И поэтому уже в более поздней жизни они уже не могли играть столь серьезной роли, какую могли бы играть, если бы не были ветеранами, скажем так.
Вот как вы объясните, может быть, российскому слушателю, почему литовское общество, оно так как-то сплотившись, достаточно энергично пошло в Европу. А российское, нынешнее Россия, оно шагнуло, а потом начался откат.
Мне трудно судить о России, но в России всегда были западники и славянофилы. В Литве тоже были западники и балтофилы, которые построены по модели славянофилов и в чем-то на них похожи. Это вот будем изолироваться, у нас особый путь, мы, может быть, лучше всех остальных. Европа, из нее все-таки и гниль какая-то приходит. У нас такие есть, и таких даже довольно много. Я сам западник, совершенно откровенный и стопроцентный, и без балтофильства. Но все-таки, в отличие от России, в Литве, в общем, почти каждому всегда с конца, по крайней мере, XIX века всегда воспитывалась у интеллигенции идея, что мы все-таки часть Европы, мы все-таки часть Запада, а часть еще потому, что мы католики. Католицизм – это западный феномен, мы не православные, мы, у нас, так сказать, иная религия, которая сближает нас с Польшей, с Францией, с Италией, с Южной Германией, там всегда были связи с этими странами. Мы часть Европы, нам просто не позволяют в Европу войти, но это наша мечта и наша цель. Ну и мы так довольно легко, поэтому и пошли в сторону Европы. Но сейчас по-всякому, сейчас многие кричат, что Европейский Союз никуда не годится, что лучше бы мы в него не входили и так далее. Я против этих идей, но такие идеи в Литве есть, они заметны в литовской прессе. Среди некоторых так называемых литовских философов, которых бы я особыми философами, так сказать, не признавал, это просто публицисты, и публицисты не очень высокого ранга. Но это есть, об этом, то есть такие противоевропейские настроения в Литве имеются, но они все-таки не господствуют, хотя бы в данный момент.
Ну, а какова была роль вот этих все-таки 20 лет свободы, там, с 20 по 40 год? Это вот этот период вы как оцениваете сейчас?
Ну, сумма-суммарум, в целом, конечно, положительно, и даже очень.
Несмотря на диктатуру?
Несмотря, но все-таки, во-первых, до диктатуры было 8 лет демократии. Потом диктатура все-таки, диктатура, конечно, это плохо, но она по сравнению с теми диктатурами, которые кругом были, по сравнению не только с Гитлером и Сталином, а тут и речи быть не может, но по сравнению с Муссолини или Франко или Салазаром, она была мягкая. Она была мягкая, даже при диктатуре было сделано немало и в области культуры, и в области просвещения, и в области экономики, и в области государственного строительства. Было что-то сделано. Литовский народ окончательно обрел самотождественность, которая потом помогла и при освобождении от советского режима. Так что, невзирая на отрицательные моменты в тогдашней Литве, которые, конечно, были, в общей сумме я считаю, что это был для Литвы полезный и необходимый период. То же самое в Польше. В Польше тоже была диктатура в межвоенное время, и там тоже было довольно много плохого. Но в целом, конечно, Польше этот период был нужен, и в целом этот период для Польши был очень полезен.
Скажите, литовское общество как-то пережило проблему коллаборационизма и вины перед евреями, которые были уничтоженные в 41-м году очень быстро на территории Литвы?
Это очень тяжелый вопрос, который до сих пор по-настоящему не решен. Есть люди, которые пережили эту проблему всерьез и сделали выводы, и число таких людей увеличивается, но медленно, медленнее, чем хотелось бы. И есть люди, которых пока что больше, мне кажется, которые не желают эту проблему понимать. Просто вот не желают, которые, например, соперничают с евреями, кто больше пострадал. Мы, может, пострадали даже больше вас. Но это абсурдно, то есть совершенно очевидно, то есть страдание любого невинного человека – это ужасно. Но говорить, что литовцев пострадало столько же, это абсурдно, потому что от евреев осталось 5%, а литовцы, ну не все, но большинство народа осталось на месте. Хотя, конечно, натерпелись, но натерпелись все-таки не столько, сколько евреев в гетто. Поэтому это соперничество, так сказать, оно бессмысленно и некрасиво. К сожалению, вот оно до сих пор имеет место в Литве, среди литовской интеллигенции, в литовской прессе. Но, как я сказал, есть и люди, которые все это уже понимают так, как следует понимать, так, как это понимают в западных нормальных демократических обществах. Число таких людей постепенно растет, и им, слава богу, никто не запрещает выражать также свои мнения публично.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в эфире «Радио Свобода», поэт, профессор Йельского университета в Соединенных Штатах Америки Томас Венслова.
Если говорить о советском периоде, вы видите какие-то плюсы, которые были тогда для Литвы и для литовской, ну, странной такой государственности внутри Советского Союза? Я спрашиваю это потому, что мифов, особенно в России, сейчас распространяется огромное количество, там, о добровольном вхождении и так далее. В общем, дурят головы молодежи.
Ну, да. Ну, вхождение было, несомненно, недобровольным, то есть это совершенно очевидно. Просто ввели советские войска и присоединили. Создали совершенно фальшивые выборы в парламент и марионеточное правительство, в котором, кстати, мой покойный отец был министром просвещения. Что было, то было.
Но, кстати говоря, вот некоторые до сих пор спорят, я так понимаю, не нужно ли было прибалтийским странам сопротивляться, как Финляндии?
Ну, вы знаете, может быть и нужно. Но это бы привело к большому кровопролитию. С другой стороны, кровопролитие и так имело место. Так что, может быть и нужно. Живи я тогда с моими теперешними взглядами, я бы, наверное, пробовал стрелять. Но, с другой стороны, нам было труднее, чем в Финляндии. У нас не было линии Маннергейма, у нас не было морозов, у нас не было озер финских и валунов. И сопротивляться было бы гораздо труднее. И сопротивление бы это было бы сломлено, наверное, в течение нескольких дней. Но, тем не менее, имело бы историческое значение. Так что, ну...
Сопротивление, оказалось, все равно произошло только в 44-45 году.
Совершенно верно. И тогда уже, к сожалению, было поздно. Тогда уже, к сожалению, было поздно. Его на Западе даже, к сожалению, не очень-то и заметили. А вот такое сопротивление типа финского, даже если бы оно продолжалось очень короткое время, все-таки заметили бы больше. Так что, наверное, надо было. Но что касается... Дала ли советская власть Литве какую-то пользу? Была ли государственность? Государственности не было. Была административная единица, которая называлась Литовская ССР. Ну, так сказать, были некоторые различия по сравнению с остальным Советским Союзом, в основном различия в языке. Все-таки литовский язык не был запрещен. И были школы, была пресса, был университет, было телевидение. И интеллигенция этим пользовалась. И интеллигенция, как я, впрочем, даже сегодня говорил, большинство заняло позицию, известную с царских времен, органической работы. То есть пытаться создавать какую-то культурную инфраструктуру. Создавать театры, музеи, издавать книги, даже делая при этом реверансы. Ну, посмотрим, со временем это, может быть, принесет пользу. Потом... В общем, да, ну, кое-что было сделано в области культуры при советской власти, кое-что полезное. И литовский театр сейчас, он очень расцвел, какие-то основы этому были заложены все-таки еще в советское время. Но это не заслуги советской власти, потому что советская власть этому препятствовала в меру сил. Но интеллигенция использовала разные лазейки, чтобы что-то продвигать свое, что-то не совсем социалистическое, что-то более авангардное, что-то более интересное, и это довольно часто удавалось и в живописи, и в графике, и в театре, и в поэзии, в кино, в самых разных областях. Так что этот период – это не черная дыра, в этот период кое-что делалось. Но это не заслуга советской власти. Так же, как в России что-то делалось. В России тоже было довольно много интересной литературы, довольно много интересной музыки, театра и так далее. Театра, может быть, даже особенно. Там была и Таганка, и Эфрос, и многое другое, и современник. Но это не заслуга советской власти. Советская власть их, в общем, пыталась все время поставить на место. С переменным, правда, успехом, но пыталась.
Некоторые сейчас в России как бы формулируют такую позицию, что Россия обречена на авторитаризм в силу определенного комплекса, так сказать, такой русской системы, в том числе связанного и с православием, и с многолетним самодержавием, и что ни делай, все равно возникает тот же самый вот механизм самовластия, ну, какой мы имеем и сейчас, хотя несколько отличающийся, конечно, от предыдущих периодов.
Но вы знаете, сейчас все-таки вот в Литве очень популярна идея, что Путин, что Сталин – это одно и то же. На это я отвечаю: вы, господа, видели только Путина. Я видел еще и Сталина. Я пожилой человек, и я могу вас заверить, что разница между ними вполне ощутима. Так что это все-таки то, что мы сейчас имеем в России, это не самое приятное, наверное, но это не сталинизм и даже не брежневизм, а нечто другое. И нечто чуть-чуть, наверное, лучше. Хотя бы потому, что вот мы с вами сейчас разговариваем в центре Москвы, и меня никто, ну, я не знаю, вы иностранный гражданин или нет?
Нет,
российский гражданин. Ну, вот и нас с вами никто, ну, я иностранный как раз, я литовский и американский. Ну, вас бы схватили немедленно за шиворот, и от вас восстали с ложки до ножки, а меня бы, наверное, меня тоже могли, от меня могли бы оставить ложки до ножки, а могли просто выбросить из страны. Ну, меня не выбрасывают из страны. Вот это уже разница, и это, на мой взгляд, даже принципиально. Да, думаю, что это важная разница. Думаю, что это очень важная разница, потому что в этой обстановке уже худо-бедно, но, как говорится, можно работать. А что же касается того, обречена ли Россия на авторитаризм, в Литве многие так считают. Я так не считаю. Я считаю, ни один народ, ни одно государство не обречены на авторитаризм. Но в некоторых, правда, труднее. Трудно в Китае, трудно в арабских странах, трудно в России. Но это не значит, что это невозможно.
А вы думаете, что народ через какое-то время поймет, что невыгодно менять свободу на колбасу, как говорят?
Думаю, что да. Думаю, что он в какой-то мере это даже отчасти понял. Вы знаете, тут несколько дней назад я, значит, имел такой разговор, когда я сказал, что есть оптимисты и есть исторические оптимисты. Оптимист говорит, все будет хорошо. Исторический оптимист говорит, все будет хорошо, но я до этого не доживу, и вообще мы все до этого не доживем. На это эту мою идею подхватил Явлинский, который выступил после меня, и, ну, к чести для меня, он, значит, процитировал эту фразу и сказал, а есть еще стратегические оптимисты. Сказал стратегический тот, кто говорит, все будет хорошо, но я не знаю, когда. Так вот, я думаю, в России все будет хорошо, но я, правда, не знаю, когда.
То есть только время и терпеливая какая-то работа тех людей, которые, ну вот, заронили, да, эту искру, будучи правозащитниками, диссидентами,
думаю,
политиками.
Что, да. Думаю, что да, но надо эту искру в меру сил раздувать. Если просто ее заронить и думать, что этого достаточно, то она может и погаснуть. Ну, раздувать надо, но это и делается, по-моему. Ну, раздувать трудно, трудно, и иногда думается, что ничего не получится, но думаю, что в конечном счете получится.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Гостем этой передачи был известный литовский поэт и переводчик, основатель литовской хельсинской группы, ныне профессор Йельского университета в США Томас Венслова. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он накалился на правый борт, перевернулся и затонул.
За что вы забираете человека?
Дом начал рушиться, только детей двоих успело вытащить с палатки.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».